Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Прогноз погоды». Передачу в нашей Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 1 декабря 98 года.
It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight.
На волнах Радио Свобода передача «Прогноз погоды». Ведет передачу Марина Ефимова. It's too darn hot. 2060 год. Июль, Нью-Йорк.
В Нью-Йорке две недели температура держится плюс 35 градусов по Цельсию. Людям с астмой и легочными заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу. Рацион воды действует уже месяц. Газоны побурели, цветники увяли, бассейны закрыты щитами. Вечерами нью-йоркцы толпятся в переполненных барах, чтобы сэкономить на электричестве, и грозятся попросить климатического убежища в Миннесоте. В середине месяца они надеялись увидеть зеленую траву хотя бы по телевидению во время бейсбольного матча в Чикаго, но посмотрели лишь первый тайм. В перерыве небо над стадионом начало затягиваться серой пеленой, такой густой, что сквозь нее перестал пробиваться солнечный свет. Матч отменили. Позднее выяснилось, что это марево принесло ветром за тысячи километров из Саскачевана, где из-за внезапного приступа жары и сухих гроз неделю горели леса на территории размером со штат Нью-Джерси.
Эта сводка погоды 2060 года составлена не писателем-фантастом, а ведущим климатологом Американского национального центра атмосферных исследований Стивеном Шнайдером. Составлена еще в 1989 году, но американцы вспомнили о ней сейчас, когда Соединенные Штаты подписали международное соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Главная цель этой борьбы – уменьшить выброс в атмосферу газов, в частности углекислого газа и метана, создающих так называемый парниковый эффект. Предположительно, эти газы покрывают земной шар оболочкой, которая пропускает солнечное тепло к Земле, но не выпускает его обратно от Земли. Соглашение о борьбе с загрязнением атмосферы было подписано 12 ноября, и уже на следующий день газеты заполнились сотнями «за» и «против». Послушаем некоторые из них. Фрэнк Майсана, представитель Global Climate Coalition, исследовательского центра, организованного американскими торговыми и промышленными фирмами для изучения вопросов изменения климата.
Из всех консультаций с учеными мы поняли, что глобальное потепление действительно происходит, и этого уже никто не оспаривает. Пока непонятно, является ли его причиной человеческая деятельность. Что же тогда вызвало потепление после ледникового периода, во времена, когда индустрии в помине не было?
Климатолог Джонатан Адлер, директор института Competitive Enterprise.
Глобальное потепление началось около 100 лет назад, после окончания периода похолодания. За эти 100 лет средняя температура на планете повысилась на 0,5 градуса по Цельсию. Причем основное потепление пришлось на первую половину нашего столетия. В последние несколько лет температура вовсе не повышалась, хотя на компьютерной модели все указывало на то, что глобальное потепление должно было быть весьма значительным. Особенно заметно, температура должна была повыситься в тропосфере. Это часть атмосферы, наиболее чувствительная к промышленным испарениям. Но в тропосфере не стало теплее за то время, что мы стали измерять там температуру с помощью спутников, то есть с 1979 года.
Джон Топпинг, директор Международного института климата.
В 1997
году среднегодовая температура на Земле была самой высокой за 140 лет. Это мировой рекорд. И уже ясно, что 1998 год побьет этот рекорд. О причинах мнения существуют разные, но три года назад группа из 2500 крупнейших ученых мира вынесла вердикт, в котором сказано, что, по крайней мере, одной из причин глобального потепления является человеческая деятельность.
А вот отрывок из письма профессора Лондонского университета биогеографа Филиппа Стотта, опубликованного в газете «Нью-Йорк Таймс».
Последняя конференция по климату в Буэнос-Айресе, как и предыдущая в Киото, дали миру уверенность в том, что глобальное потепление грядет и что оно опасно. Но их заключение дало публике неверное ощущение, что своими усилиями мы можем удержать климат от перемен, что если мы будем действовать правильно, то возьмем в свои руки контроль над процессом. Такой подход мешает нам встать лицом к лицу с реальной проблемой и создать научные, экономические, социальные и политические системы, которые помогут нам приспособиться к переменам климата, вместо того, чтобы пытаться их остановить.
Проект решений конференции в Киото и в Буэнос-Айресе, если он будет утвержден в Конгрессе, потребует от Соединенных Штатов в течение следующих 10-15 лет сокращения выброса парниковых газов в атмосферу на 7% по сравнению с 1990 годом. Это высокая планка. Я не преувеличу, если скажу, что после подписания соглашения с Соединенными Штатами на конференции началось настоящее ликование, сказал в интервью Стюарт Айзенштадт, глава американской делегации и заместитель госсекретаря по вопросам экономики. Этот документ – реальный знак мирового лидерства Соединенных Штатов. А Конни Холмс, представлявшая на конференции индустриалистов Америки, дала другое интервью.
Своим решением возглавить борьбу с глобальным потеплением президент вывел нашу страну на бесконечную скоростную дорогу, не обозначенную на карте и не имеющую ни предела скорости, ни полицейских патрулей. А главное, с нее нет съездов.
Mr. Gob, or a swab, a marine, or a queen, a GI, or his sweetie pie is not.
На волнах Радио Свобода передача «Прогноз погоды». Ведет передачу Марина Ефимова.
В начале 80-х годов, в период очередного разгара холодной войны, ученые советской антарктической станции «Восток», находящейся на мировом полюсе холода минус 89 градусов по Цельсию, сумели пробурить толщу льда на глубину в 2 километра и взять пробы за разные периоды истории Земли, начиная с первого ледникового периода, который наступил на Земле 160 тысяч лет назад. В этих кубиках льда сохранились пузырьки воздуха, как пленные свидетели. По ним можно было определить химический состав земной атмосферы в различные периоды и сравнить его с нынешним составом. У советских ученых не было достаточно оснащенных лабораторий, и анализ взял на себя французский ученый Клод Лерюс. Однако ни русские, ни французы не могли обеспечить перевозку ледяных проб из Антарктики во Францию. И пока представители НАТО и Варшавского пакта обменивались взаимными обвинениями на страницах газет, сотрудники станции «Восток» потихоньку передали образцы американским пилотам, которые благополучно и доставили их по назначению.
Этот эксперимент, описанный климатологом Стивеном Шнайдером в его увлекательной книге «Глобальное потепление», положил начало сравнению содержания газов в земной атмосфере разных исторических периодов. Сравнение привело ученых, в первую очередь русского ленинградского ученого Михаила Будыка, к выводу, что потепление климата связано с увеличением в атмосфере содержания углекислого газа. Выводы ученых, пишет Шнайдер, подтверждаются примером планеты Венера, горячей как духовка. Тамошняя температура плюс 450 градусов по Цельсию. Ее атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа, создающего как раз тот самый парниковый эффект, появление которого замечено на Земле. Спрашивается, отчего это произошло на Венере? По некоторым подсчетам, с начала индустриальной эры содержание углекислого газа в земной атмосфере увеличилось на 20%. Непомерный рост для такого короткого с исторической точки зрения периода времени. Но у того же Шнайдера читаем, что в истории Земли были периоды 120-130 тысяч лет тому назад, когда содержание углекислого газа в атмосфере было близко к нашему. Подробнее об изменениях климата в прошлом сотрудник Национального совета защиты окружающей среды Денис Лашов.
Примерно 18 тысяч лет назад планета Земля пережила пик своего последнего ледникового периода. Затем началось потепление. И уже примерно 10 тысяч лет назад установился климат, близкий к сегодняшнему и достаточно стабильный. Это позволило развиться сельскохозяйственной цивилизации. Колебания климата за эти последние последние 10 тысяч лет составили плюс-минус 1 градус по Фаренгейту или примерно полградуса по Цельсию. В последние тысячелетия естественный процесс климатических изменений замедлился. Это связано с изменением орбиты Земли вокруг Солнца.
На 1 градус по Фаренгейту за тысячелетие, а у нас на 1 градус по Фаренгейту за 100 лет. Но это может быть и просто конец периода стабильности климата. В конце концов, бывали резкие климатические изменения в новейшей истории и до индустриальной эры. Читаем.
«И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы, и лишилась жизни всякая плоть и все люди». Вода же усиливалась на земле 150 дней.
Библия, конечно, учеными во внимание не принимается, но, может быть, напрасно. Кстати, резкие изменения климата были зафиксированы и учеными. Например, знаменитые ураганы и наводнения 12 и 14 веков, которые объясняют неожиданно возросшей мощью морских приливов. 16-е столетие было веком засух, а на рубеже 17-го наблюдалось неожиданно интенсивное образование глетчеров в горных районах, которые вдруг все начали бурно таять в 1850 году, что тогда вызвало перемены климата. Вот как это объясняет Джон Топпинг из Института климата.
Мы действительно знаем, что земной климат имеет свои циклы, вызванные причинами, которые мы не в состоянии изменить. Например, вулканическая активность или солнечная радиация. Но промышленность дошла до такой степени активности, что она уже способна дестабилизировать глобальный климат. Нет сомнения, что если мы ничего не будем предпринимать, опасность будет еще больше.
Давайте посмотрим, чего нам будут стоить меры по борьбе с парниковым эффектом, говорит Фрэнк Майсана из коалиции глобального климата, представляющей индустрию.
Прежде всего, подскочит стоимость энергии, счета за газ, за отопление, цены на бензин. А для промышленных предприятий к вздорожанию энергии добавятся траты на новые очистительные сооружения и мероприятия. Но как только цена производства возрастет, так сразу владельцы международных корпораций, теплоэлектростанций и заводов, в частности автомобильных, начнут переводить свои предприятия в те страны, где производство стоит дешевле, да и стандарты загрязнения среды пониже. В Мексику, например, или в Чили. Не забудьте и о косвенных последствиях. Рост цен на горючее ударит по фермерам. Вздорожают все перевозки и хранение продуктов в холодильных установках, поэтому подскочат цены и на сельскохозяйственные продукты. Это соглашение влетит в копеечку не только американцам. Ведь, честно говоря, сейчас только экономика Соединенных Штатов не пострадала от экономического спада. И сейчас только помощь Америки удерживает многие страны от того, чтобы впасть в депрессию. Поэтому сейчас довольно неосмотрительно выбивать у нас почву из-под ног и идти на очевидные потери ради не вполне очевидных выгод.
Если цена так велика, а достижение так неочевидное, чем вы объясните, что вице-президент страны сделал это просто-таки делом своей жизни?
Вице-президент, к сожалению, свято верит в спасение планеты от опасного потепления с помощью очистки окружающей среды любой ценой. Но у него есть немало оппонентов, даже в его собственной партии. Ведь мы не против мер по борьбе с загрязнением среды. Американская индустрия предпринимает столько мер по очистке воздуха, в частности автомобильных выхлопных газов, сколько мало кто в мире. Но надо же действовать в соответствии с реальными возможностями, соблюдать разумный баланс. Зачем же одно спасать, а другое губить. Наша цель – сохранить для будущих поколений и нашу природу, и нашу экономику.
Мистер Топпинг, считаете ли вы, что меры по борьбе с парниковым эффектом могут подорвать экономику, во всяком случае американскую?
Все зависит от того, насколько разумно мы будем действовать. Возьмите пример Англии. В течение 6 лет, с 1990 по 1996 год, они осуществили денационализацию электростанций. Результат – конкуренция, увеличение эффективности, экологически чистые электростанции и удешевление электричества. Во многих частях Европы давно приняты комбинированные энергетические и отопительные системы с использованием тепла, которое является является побочным продуктом теплоэлектроцентралей. Эта комплексная система убивает двух зайцев сразу, не загрязняет воздух и дает экономию средств. Так что все зависит от нас. Разумные меры приведут к стабилизации климата, а бестолковые будут дорогостоящими и только дискредитируют всю идею.
На волнах радио «Свобода» передача «Прогноз погоды». Ведет передачу Марина Ефимова. Климатолог Стивен Шнайдер считает, что единственный народ, который отнесся с энтузиазмом к необходимости радикальных мер по борьбе с потеплением, это австралийцы. Дело в том, что все их города расположены на побережье и будут первыми жертвами наступления океана, которое начнется в связи с таянием льдов. После выступления Шнайдера по радио в Сиднее люди звонили в студию и спрашивали, что они лично могут сделать, чтобы стабилизировать климат. Шнайдер пишет.
«Я старался не расхолаживать этот порыв. Выключайте электричество, когда выходите из дома, — советовал я. Покупайте те электроприборы, которые расходуют меньше энергии, даже если они на $5 дороже. Почаще проверяйте фильтры на выхлопе вашего автомобиля» и так далее. Последней позвонила старушка и сказала взволнованно, «Я как раз собиралась попрыскать на себя средством, отгоняющим комаров, когда услышала вашу лекцию. Скажите, эти средства тоже создают парниковый эффект? Было бы несправедливо засорять среду, чтобы избежать нескольких укусов. Можно и потерпеть». Я был тронут. Многие ли из нас готовы на такую жертву ради будущих поколений?
Уж во всяком случае не нью-йоркцы. С ними беседует Рая Вайль.
Ирония в том, что мне пришлось беседовать с нью-йоркцами в довольно холодный день, и поэтому мой вопрос звучал нелепо. Как часто вы думаете о глобальном потеплении? От неожиданности пожилой господин, похожий на профессора, остановился. Unfortunately, probably not. Увы, к сожалению, не часто. Но когда происходят такие природные катастрофы, как в Никарагуа и Гондурасе, поневоле задумаешься о том, что все это не случайно, а подчинено, как и наше существование, какому-то общему плану. Мы, люди, не знаем ни того, что было миллионы лет назад, ни того, что будет. Мы даже не знаем, от чего происходит ветер и сколько дней прошло со дня сотворения Солнца. Начинался закат, и мой профессор, пророчески указав на него тростью, раскланялся и зашагал прочь. На набережной Брайтон-Бич я познакомилась с 32-летним Томом Янсом, владельцем местного спортивного клуба. Все мы виноваты. Все влияет на природу, все на ней отражается. Что делать? Образовывать людей. Учить их не засорять планету и жить в мире. Когда люди научатся жить сообща, только тогда мы сможем справиться с глобальным потеплением. А вот как отреагировала на вопрос о потеплении 65-летняя Мария, живущая в Америке около 20 лет.
Меня лично эффект потепления очень волнует, потому что круглый год у меня такая жара в квартиру, что некуда деться. Я жду какой-нибудь перемены.
Самым серьезным, как это ни странно, оказался самый молодой мой собеседник, 24-летний архитектор Эрик Софьян. Меня не столько глобальное потепление волнует, сколько то, что они собираются переводить заводы в страны третьего мира, говорит он. Во-первых, это просто глупо. Ну так что, они будут дымить там? Кому от этого легче? Во-вторых, люди здесь потеряют работу. Что же делать? Не опережать события. Наука тоже не стоит на месте. Через 100 лет мы сможем справиться с этой проблемой запросто. И не только с этой, но и с землетрясениями, извержениями вулканов, озоновой дырой и прочими природными катастрофами, когда наука будет на другом уровне и проблемы будут разрешаться по-другому.
У микрофона Александр Генис.
Экология – больная совесть человечества. Она будет нас чувствовать вины. Неудивительно, что далеко не все и далеко не всегда любят выслушивать очередную анафему нашему преступному расточительству и эгоизму. Жить в ожидании катастрофы слишком жутко, чтобы думать об этом каждый день. Но именно этого от нас часто требуют. Между тем, ставить под сомнение привычный образ жизни человека весьма опасно. Люди просто перестают слушать тех, кто их постоянно запугивает. Очень тут подходит старинный совет «не кричи волки». Рисуя один за другим экологические кошмары, постоянно пользуясь моральными гиперболами, выдвигая невыполнимые требования, зеленые радикалы вызывают отпор. Так, например, американский экономист Джордж Рейзман считает, что зеленые могут представить собой такую же угрозу свободному миру, как фашизм и большевизм. Их истинная цель не экологический баланс, а индустриальная контрреволюция, которая вернет мир к нищете и болезням прежних столетий. Нельзя сказать, что Кассандры от экологии появились только в 20 веке. Еще Платон и Аристотель предупреждали человечество о грядущей катастрофе. Индустриальная революция резко усилила страх перед будущим. В середине прошлого века англичане с ужасом ждали мирового кризиса, вызванного нехваткой угля. Еще президент Теодор Рузвельт говорил о дефиците древесины, угроза которого чуть не привела к запрету на рождественские елки. Однако до сих пор Кассандры всегда ошибались. Почему же это происходит? Ответ прост. Нужда научит. Железный век начался с дефицита на бронзу. Истребление китов, чей жир шел на освещение, привело к использованию нового топлива – нефти. И так до наших времен, когда, скажем, повышение цен на нефть стимулирует разработку альтернативных источников энергии. Образец такого мышления – притча о хищниках. И люди, и ястребы едят кур. Однако чем больше ястребов, тем меньше куриц. Но чем больше людей, тем больше и куриц. Впрочем, у зеленых радикалов свои притчи. Дело в том, что экология сегодня превращается в мощную идеологическую силу, которая обладает потенцией стать подобием новой мировой религии. Это очень интересный многообещающий процесс, который может привести в 21 веке к коренным изменениям всей нашей культуры. Но есть тут и своя опасность. Опираясь на вполне рациональные мотивы и бесспорные нравственные ценности, экстремистское крыло экологического движения теряет всякую связь с реальностью. Появляются зеленые мифы и легенды, зеленые святые, мученики, зеленые пророки и учителя, свои праведники и грешники. В терминах «зеленой религии» совершенно иное звучание приобретает ее основной символ веры – призрак глобальной катастрофы. Террор страхом – опасная политика, ибо она постоянно ставит нас перед выбором – либо здоровая природа, либо свобода. Это, однако, ложная альтернатива. Экология не должна угрожать свободе. Напротив, свобода, в первую очередь экономическая, должна разрешать экологические проблемы.
Как и Саше Генису, мне не хочется, чтобы нас пугали грядущей катастрофой. Но мне нечем себя и вас разубедить, разве что утешить одной старой историей. В 60-х годах на лекции в Ленинградском обществе по распространению научных знаний лектор сказал, что жизнь на Земле прекратится через 25 миллионов лет. Вдруг из зала один слушатель истерически вскрикнул: «Когда?» Лектор повторил: «Через 25 миллионов лет». Слушатель говорит: «Уф, слава богу, а то мне, знаете, послышалось, что через 5 миллионов». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Прогноз погоды». В программе участвовали Александр Генис, Рая Ва, Илья Нурнов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Памяти переводчика Андрея Сергеева. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Программа вышла в эфир 8 декабря 1998 года.
Памяти прозаика, поэта, переводчика Андрея Сергеева. Предлагаемая беседа звучала на наших волнах в 97 году.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Гениса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
микрофона Александр Генис. Сегодня мы начинаем большой цикл передач о новейшей словесности. Его составят беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записал в московской и петербургской студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Такая календарная ситуация, помимо всех прочих обстоятельств, диктует и историко-литературный интерес к этому циклу. Записи всех бесед, сделанные на нестареющих компьютерных дискетах, будут сохранены для будущих исследователей в архиве «Радио Свобода». Другой особенностью этого цикла является попытка внести в разговор международную перспективу, которая позволит рассмотреть новую словесность на фоне и в контексте мировой культуры, в которую эта уже постсоветская литература сейчас возвращается. Отбирая участников проекта, я пытался представить срез современного литературного процесса. Мне хотелось дать представление об эклектической структуре постсоветской словесности, которую образуют как книги авторов, появившихся после советской литературы, так и те, что родились в ее недрах, но сумели пережить прежний режим. Желание зафиксировать эту переходную ситуацию и побудило меня встретиться с писателями и критиками, представляющими наиболее живые и перспективные направления в сегодняшней словесности. Моими собеседниками стали авторы тех книг, что способны стать почками новой и разной постсоветской литературы. Конечно, отбор имен сугубо субъективен, но произвол тут необходимое условие. Если классическая литература покоится в глубинах национального сознания, то современная всегда коктейль, который каждый критик составляет по своему вкусу. Откроет беседа с лауреатом Букеровской премии 1997 года Андреем Сергеевым. Благодаря престижной награде необычная проза Сергеева попала в центр внимания сегодня. До самого последнего времени она печаталась лишь в хорошем, но эзотерическом рижском авангардном журнале «Родник». Для многих решение букеровского жюри было полнейшей неожиданностью. Дело в том, что Сергеев широко известен, но не как писатель, а как один из лучших переводчиков англо-американской поэзии 20 века. Среди множества поэтов, которыми он занимался, Роберт Фрост, Роберт Лоуэлл, Сильвия Плат, Аллен Гинзберг. Ему же принадлежит прекрасный перевод основополагающего произведения всей модернистской литературы поэмы Томаса Стерна Элиота «Бесплодная земля». Попав на русскую литературную почву, эти стихи сыграли свою, может быть, и незаметную, но крайне важную роль. Не случайно в нью-йоркской квартире Бродского, среди немногих фотографий близких ему людей, Ахматовой, Голышева, Дерека Олкота, висел и портрет Андрея Сергеева. Объясняется это тем, что Сергеев был один из первых, кому Бродский, которого с юности чрезвычайно интересовала англо-американская поэзия нашего века, показывал свои стихи. Наша беседа с Сергеевым в московской студии «Радио Свобода» проходила стремительно и энергично. Привыкнув в послебукеровские месяцы к расспросам критиков, мой собеседник резко, уверенно и четко формулировал свои мысли. Первую часть беседы, в которой я попросил Сергеева набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, составляет ответы на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех участников проекта. Вторая часть беседы скроена по индивидуальной выкройке, ибо она задумывалась своеобразным манифестом персональной поэтики каждого автора. Андрей, я хотел бы начать наш разговор с такого вопроса. Что для вас значит советская литература?
Это тот вид чтения, который я игнорировал всю жизнь. Началось это буквально вот на грани школы. В период от 7 до 9 лет я прочитал в старой школьной хрестоматии стихи Бальмонта, среди которых была безглагольность, поразившая меня. Я прочитал случайно попавшее мне «Облако в штанах» Маяковского, которое меня заразило яркостью и силой слова, и полностью лишила возможности читать всякую советскую поэзию. И я на грани школы лет 8 прочитал «Хулио Хуренита», в котором я ничего не понял, естественно, я просто понял, что тот мир отвратительный, грязный, лишенный чистых красок и ярких форм, в котором я живу и в котором я мучаюсь вот этой самой обделенностью, что есть еще какие-то альтернативные миры, более яркие, исполненные действия и цвета.
Значит, советская литература для вас как бы не существовала.
Я ее никогда не читал всерьез. Я ее, конечно, читал. Но я всегда знал, что есть настоящая литература и есть советская.
Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас уже несколько лет существует достаточно свободная литература.
Сейчас абсолютно свободная литература, которая вышла из андеграунда и которая процвела. Она очень интересна. Я люблю читать современную литературу.
Ну и как эта свободная русская литература развивается? Опишите ее с вашей точки зрения. Какие имена, какие названия, что вам кажется интересным в этой
свободной литературе? Вы знаете, господин профессор, я как плохой школьник буду отвечать от Адама. В «Докторе Живаго» Пастернак обронил очень много ценных фраз, просто основополагающих для понимания нашей действительности. Он там, в частности, заметил, что все содержание послевоенного периода есть освобождение. В литературоцентрическом обществе, как русское, литература, естественно, первой занимается освобождением. И у нас с тех времен, когда Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ» и разобрался в том, что с нами случилось и кто мы сейчас, вышедшие из переделки. Надежда Яковлевна Мандельштам написала, что за несвобода была по эту сторону колючей проволоки. Вот началось это изучение, правдивый разговор и оценка. Незамеченным прошел замечательный опус, наполовину напечатанный в цензурованном виде знаменитого скульптора Вадима Сидура «Памятник современному состоянию». О послевоенной жизни здесь. Просто человек говорит о том, что есть что. Потом интересно очень о современной действительности, без всяких предвзятостей, без всякой дозированности, пишет Голковский. По крайней мере, в тех фрагментах, которые были напечатаны в журналах, это очень интересно и заслуживает всякого внимания. Совершенно поразительное было явление, в «Новом мире» это называлось «Изгнание из Эдема», повесть петербургского писателя Александра Мелехова, которая вышла со странным названием «Исповедь еврея». «Исповедь еврея» там, может быть, покрывает 10-ю часть или 20-ю часть того, что сказано там. Потому что, воспользовавшись своим еврейством, своей особенностью, он потянул за свое еврейство как за хвостик и распутал сложнейший клубок советского социума на очень многих его уровнях. Он совершил буквально чудо. Это великолепная вещь. В этом же духе старался писать и я, когда 20 с лишним лет начинал писать свое сочинение, вот альбом для марок. Недавно вышло тоже в этом же жанре, разбирающее, что есть что, сочинение поэта Гондлевского в прозе «Трепанация черепа». В общем, складывается некое литературное направление. Но, естественно, существуют, наряду с вот этим жанром, который Солженицын называет «опыт художественного исследования», по-моему, это можно назвать романом, можно чем угодно, просто большая проза. Наряду с этим сохраняются и более традиционные жанры в абсолютно свободном преломлении, в которых тоже дается ответ на этот самый вопрос, что с нами случилось и каковы мы сейчас. Вот я имею в виду рассказы о Саре Эппеле, который выпустил 2 книги блистательных рассказов о человеческой помойке Останкино, где были отбросы, не принятые советским обществом, где богатые и бедные жили одинаково отвратительно, грязно и бедно. Эппеле удалось извлечь из этого ценой колоссального знания и огромной любви ярчайшие краски. Один из лучших писателей.
Завершаются 2 века, в которые уложилась история новой русской литературы. Что самое важное привнесла словесность нашего столетия в русскую литературу? Назовите имена, главные именно для вас, авторов 20 века.
Лучшие писатели начала века, конечно, Розанов, «Уединенного и опавших листьев», Андрей Белый, «Серебряного голубя Петербурга», в 20-е годы возникли, ну, такие великие имена, как Платонов, которого давно пора бы вывести за национальные рамки и поместить туда к Джойсу, Прусту и Кафке как четвертый необходимый и дополняющий литературу 20 века. Других более великих я не знаю. В эмиграции в 20-е годы возник Набоков, величайший писатель. У нас в 30-е годы, когда все кончилось и все было страшно плохо, Хармс дал невероятные примеры новой литературы. Я не хочу сказать, что он повлиял на, скажем, западный абсурдизм, но предсказал он его совершенно точно в своих случаях и в своей старухе.
Интересно, что ваш список заканчивается до войны. Что вторая половина 20 века в русской литературе дала нашей словесности? Бродского? Солженицына?
Если взять послевоенный период, как бы мы ни придирались к доктору Живаго, это, конечно, лучшая книга послевоенного периода. Конечно, Солженицын Ивана Денисовича «Архипелага» и «Теленка» без дополнений, написанных после, был великий писатель.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с писателем и переводчиком Андреем Сергеевым.
Андрей, скажите, пожалуйста, это уже вопрос, который ближе к вашей непосредственной литературной деятельности. Какова роль английской музы, англоязычной музы, скажем так, в русской литературе сегодня в сравнении с той ролью, скажем, которую играл французский язык литературы в 19 веке?
В 20 веке русские мальчики из гимназии стали учить английский язык. Не редкие чудаки-англоманы, а, в общем, довольно массовидные люди уже были со знаниями, с кое-какой начитанностью. Эта начитанность сказалась на советской литературе. Скажем, талантливый и ничтожный поэт Луговской в своих «Белых пятистопниках» второй половины 30-х годов показывает несомненное чтение Роберта Фроста и сильное влияние английских «Белых пятистопников» на него. Что касается свободной литературы, то в 50-е годы наиболее интересным поэтом, воспринявшим английскую традицию, был Станислав Красовицкий, ну, о котором мало известно, хотя это был, ну, по моему мнению, самый крупный поэт, выдвинувшийся в 50-е годы. А затем английскую традицию подхватил Бродский.
Скажите, пожалуйста, переходя уже теперь непосредственно к вашей литературной деятельности, что общего и что отличного для вас в роли автора переводов и автора прозы, автора тех текстов, которые мы знаем теперь?
Я с тех пор, как себя помню, я пишу. В 1953 году, унеся ноги из тюремного института кинематографии, я сознательно пошел в институт иностранных языков, чтобы стать переводчиком стихов. Рассуждение было арифметическое. Стихи писать я умею, переводить я смогу. Переводчик что-то заработает и никому вреда этим не причинит, по-видимому. Так я стал переводчиком. Я переводил довольно эксцентрично. Я переводил то, что я хотел, а потом доказывал, что ни авторы, ни переводчик, ни верблюды. Ситуация историческая мне способствовала. Когда Никитка поехал в 59-м году в Америку, стали печатать не только дежурные стихи поэтов, которые восхваляли Ленина или Ленинград, но стали печатать и просто современную зарубежную поэзию. И вот я был одним из первых, кто с 59-го года создал вакансию переводчика современной поэзии, не идейной, не прогрессивной. Заместил эту вакансию и с тех пор переводил эти стихи. И тут же я, конечно, пал жертвой. Я переводил лучшее, то, что мне нравилось. Я выкладывался так, что я, безусловно, мог бы написать своего гораздо больше и, может быть, лучше, если бы я так не выкладывался на переводы.
А в чем заключается разница вашей работы над своим текстом и переводческим? Как сочетаются эти две категории, именно в творческом процессе?
Морально я себе положил строгое разграничение. чтобы переводы не имели ни малейшего отношения к моим собственным произведениям, чтобы одно не влияло на другое. Теперь, когда переводишь, слева лежит оригинал, впереди лежит словарь, справа лежит чистая бумага. И вот стараешься сделать на чистой бумаге все точно так, как в оригинале, и, по-моему, это лучший способ. А если незнакомые слова, то в словаре можно справиться. А все, что надо знать до того, как садишься за перевод. Что касается собственного, то я человек очень малорациональный. Я могу ответить только словами Ахматовой. Когда диктуют, получается легко писать. Когда не диктуют, невозможно. И у меня поэтому очень большие бывают временные пробелы. Я, в общем-то, собрание сочинений не написал. Я написал, ну, такой хороший однотомник.
Давайте перейдем к этому однотомнику.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, в чем смысл вашей тактики как автора вот этой странной мемуаристской прозы, которую я бы назвал курганом из фантиков? Нечто чрезвычайно странное, поскольку, как я понимаю, ваши книги построены... Вот вы расскажите, как они построены.
Книг у меня нет. У меня есть один большой опус, который я назвал альбомом для марок. Когда его начали печатать в рижском замечательном журнале «Родник», они, ничтоже сумняшася, написали роман. А почему не роман? Та же самая история о возникновении характера, то, что называется по-немецки «Bildungsroman». Может быть, это и роман. А что касается, как это по-настоящему судить, то мне кажется, что литературоведы наши впадают в маразм, когда начинают определять, жив роман или умер. Просто-напросто роман – это явление, по-видимому, XIX века, рожденное позитивизмом. Тот роман Романыч, который писал Бальзак, там, скажем, или Диккенс. Но уже в XIX веке другие писатели, ну, скажем, Мелвилл, Моби Дик, уже можно к чему-то придраться, роман ли это. А вот если представить себе Диккенса или Бальзака, читающими «Войну и мир», может быть, они сказали бы, что это не роман, что это что-то другое. Скажем, если взять Платонова, Чевенгур, «Котлован» и «Счастливая Москва». Эти три вещи составляют собой, по-моему, не трилогию, а этакую Илиаду бытия русского народа как народа на протяжении вот трагических лет революции и послереволюционного коллапса. Это, по-моему, может быть названо романом. Лучше назвать это просто большой прозой.
Вот в этой вашей большой прозе есть один момент, который меня крайне заинтересовал, а именно отказ сознательный и даже демонстративный отказ от бура. Вы вставляете в текст вещи, которые обычно остаются на полях памяти, за пределами текста. Например, список кличек ваших одноклассников. Причем я обратил внимание, как он сделан. Нельзя сказать, что это были смешные клички или какие-нибудь каламбурные. Это просто список. То есть вы как бы отказываетесь отбирать, оставляя в тексте все, что тронуло вас.
У меня отбор есть, конечно. Я беру, во-первых, названия характерные. Названия с определенным, ну, цветовым, что ли, оттенком. Я беру название очень характерное, когда вместо Панфилов говорили Панфил. Ну, это во всяком классе, всякой школы. Это характерно. А с другой стороны, бывали раритеты. Что такое мерзак? Я не знаю, что такое мерзак, а вот был мерзак. Что такое патека? Я не знаю, что такое патека. На западноукраинском есть вариант, что патека – это какая-то улица, но человек-то, носитель этой клички, никакого отношения к Западной Украине не имел. Здесь есть элемент такой, что я прирожденный, у меня какой-нибудь ген, наверное, не тот или поврежденный, я прирожденный коллекционер. Сколько я себя помню, я всегда что-то собирал. Марки, монеты. Можете считать меня профессиональным нумизматом. Я даже пишу нумизматические статьи. Я дал под заголовок своего развернутого определения жанра не опыт художественного исследования, а коллекция людей, вещей, отношений, слов на протяжении 20-летия, с 36 по 56. Коллекционер берет наиболее ценные экземпляры, редкостные, наиболее характерные, которые должны показать фон, на чем эти редкости функционируют, и затем коллекционер берет наилучшие экземпляры, которые лучше сохранились, которые вот без вранья.
Какой вы представляете себе русскую литературу следующего столетия?
Вы знаете, при всяком рассуждении такого типа, всякий человек на моем месте будет экстраполировать. То же, что происходит сейчас, тоже будет происходить и дальше. Может быть, если у нас не будет великих гражданских потрясений, литература будет развиваться в более благоприятных условиях, скажем, легче будет печататься, можно больше будет заработать за написанное. А так, те люди, которые обречены на то, чтобы писать, они наверняка будут.
То есть вы смотрите оптимистично на развитие русской словесности?
Я смотрю не оптимистично, а я думаю, что русская словесность перенесла столько всего такого за эти два века, особенно за последний век, что уже черт ей не страшен, она все равно будет. Ничего с ней не случится.
Проза Андрея Сергеева, которую он пишет всю жизнь, а печатать стало лишь недавно, производит странное впечатление. Сперва кажется, что это очередные поиски утраченного времени. Дотошные воспоминания, беспристрастное свидетельство о прошедшей жизни. Однако все не так просто. В свои воспоминания Сергеев внес дерзкий авангардный поворот. Он пишет безвольные или невольные мемуары. Сергеев убрал из текста себя, авторскую личность, которая отбирает из прошлого то, что важно для настоящего. У Сергеева нет такого автора-судьи. Он смирился перед тайной прошлого, отказываясь решать, что в нем было значительного. Тут все равно важно и равно неважно. Если что-то запомнилось, значит, оно не зря задержалось в памяти. Автор очень точно определил жанр этих воспоминаний – коллекция. Проза Сергеева действительно коллекционирование без сюжета, без замысла, без лирического персонажа, а главное, без авторской цензуры. В результате получился срез времени, пень эпохи. По замыслу, проза Сергеева напоминает шум времени. Мандельштам первый придумал убрать цензуру памяти, отказаться от самоуправства взрослого автора, фильтрующего свои детские впечатления. Однако великая проза Мандельштама написана метафорами, белыми карликами, свернутыми структурами, каждый из которых не написанный роман. Сергеев идет другим путем. Он поставил перед временем зеркало, вернее, разбитое зеркало, в мириадах осколков которого честно отразилась жизнь его поколения.
Вы слушали беседу Александра Генниса с писателем и переводчиком Андреем Сергеевым. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода».
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий, до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакир. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».